Живой гвоздь. Меня зовут Евгения Родионова. За режиссерским пультом сегодня Иван Самойлов и персонально ваш президент Фонда прикладных политических исследований «Индем» Георгий Сатаров. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Зрители уже вам подготовили вопросы в чате. Друзья, спасибо вам огромное в течение эфира. Пишите, и мы к вашим вопросам обязательно перейдем. Но начать хотелось бы, конечно, с выборов в Соединенных Штатах Америки. Байден сошел с дистанции, предложил вместо себя Камалу Харрис. Как можете это прокомментировать? Насколько изменились политические расклады, шансы демократов в этих выборах после вот такого решения Байдена?
Вы знаете, самое любопытное, что я предполагал, что ровно так и будет. Но у меня был, естественно, когда я строю какие-то предположения, я пытаюсь это как-то представлять себе сценарно, и я представил себе такой примитивный, на самом деле, сценарий, что это будет взорвана бомба в августе на конференции демократов, когда Байден выведет на сцену Камалу Харрис и скажет: «Я устал, я ухожу». Помните, как Ельцин? А, нет, помню. Вы, наверное, не помните, это было очень давно.
Знакомы, по крайней мере, с этой информацией. Не видели
уже. Я думал, вы были...
Но знакомы.
Да. Вот. И, значит, и скажет: «Все, вот, вот, значит, смотрите, кого я вам привел вместо себя». Вот. Но... этот реализовавшийся сценарий с точки зрения, скажем так, грамотных сценаристов, в отличие от меня, он, конечно, эффективнее. Потому что он тут этот сценарий, то есть заблаговременного отказа от участия в выборах, он, во-первых, выстроен очень драматично. Значит, вот это нагнетание, эти уговоры, эта неопределенность, это все возбуждает, так сказать, как бы длительный интерес, что гораздо важнее. Он вовлекает больше людей, он привлекает внимание и так далее, и так далее. Ну и тут есть, конечно, этическая сторона. Если это делать прямо на конференции, то это некий удар по партии, удар по тем, кто имеет право предложить и свои кандидатуры помимо Памелы Харрис. То есть это демократичнее, если угодно. Вот. Но сам факт, что что-то в этом духе должно произойти, я к этому довольно давно пришел, там несколько месяцев назад, месяца два назад. Вот. Поэтому для меня ничего неожиданного не было. Было вот это для меня неожиданно только то, что произошло. Теперь, что это означает? Ну, например, в это вкладывается... ну, во-первых, ясно, что если это действительно сценарий, а не чистая импровизация, что маловероятно на таком уровне и при задействовании достаточно серьезного круга серьезных людей... это, ну, это прежде всего создает возможность для самой Камалы Харрис. Для нее это не должно быть неожиданностью. Она должна быть вовлечена в этот сценарий. Она должна к этому готовиться, в это вкладывается. Кроме того, ну, скажем так, не очень убедительное выступление на дебатах с Трампом. По крайней мере, по оценке. Причем, по мнению некоторых наблюдателей, сами вот эти бурные оценки о том, что там со страшной силой проиграл Байден, вот, это тоже может быть инсценировано. Инсценировано для чтобы потом на следующих дебатах Камала Харрис просто растоптала бы Байдена, и тут произошел взрыв, и так далее, и так далее. Значит, уже буквально, по-моему, вчера уже пошла информация, что те доноры компании байденовской, которые отказались его финансировать публично, они уже объявили, что они продолжают свое финансирование.
Да, я бы хотела, извините, пожалуйста, что перебиваю, режиссера попросить показать как раз этот график. И была информация, что рекордные 60 миллионов долларов удалось собрать Демпартии. Вот, Вань, покажи, да, пожалуйста, график как раз после выхода Байдена из гонки. То есть вот, если вы сейчас посмотрите, насколько выросло количество донатов после того, как Байден вышел. Угу.
Да. Вот. В том числе потому, что ну, так, об этом объявляли, естественно, крупные доноры. Вот. Но и у Камал Харрис по ее, так сказать, бэкграунду, по ее возможностям как политика, у нее есть возможность потоптать Байдена без проблем.
Трамп. Вот. Или Байден.
Ой, да, извините, да, естественно, Трамп без проблем. Я думаю, что так произойдет, а отказаться Байдену будет просто позорно. Я напомню, что вот эти ранние дебаты предложил тоже Байден. И это тоже может быть частью сценария. Я, значит, с ним иду на это, иду на вы, так сказать. Вот. И ну, нужно обеспечить крупный проигрыш. Мне, конечно, трудно крупно проиграть. Для этого надо как-то встать на горло собственной песни. А это трудно такому политику, такого масштаба и такого опыта. Но он вел себя достаточно сдержанно. И некоторые комментаторы, которых я смотрел, они не усматривали такой уж бешеной победы, которая должна сопровождаться таким хаем... победы Трампа таким хаем по поводу Байдена и так далее, и так далее. Что-то в этой постановке было нарочитое, с моей точки зрения. Угу. Так, возможно, это тоже часть плана.
Но, тем не менее, Трамп, он сказал о том, что Байден, во-первых, был худший президент истории, сказал ему в спину, и заявил о том, что с Камалой ему будет соревноваться гораздо проще, если ее все-таки выдвинет Демпартия. И, но есть и мнение аналитиков некоторых о том, что сейчас Демпартия не сможет как-то собраться, сконцентрироваться, что и рейтинг у Камалы гораздо ниже, чем был у Байдена даже. И за это время они не успеют ее раскрутить. Или вы все-таки считаете, что это ну, кривотолки какие-то в СМИ, а на самом деле удастся как раз консолидировать вот эту вот часть американского общества, которая готова на все, чтобы не допустить Трампа до власти?
Давайте вспомним собственную историю. Когда Ельцин обратился к народу и сказал, что я устал, я ухожу, и вот вам, так сказать, я... Он указал на Путина, что было в прессе. Во-первых, какой рейтинг у него тогда был? Ну, очень маленький. И в прессе писали практически хором, ну, все, загубил парня. Раз этот непопулярный Ельцин показал пальцем на Путина, все, загубил парня. А через пару месяцев у Путина уже был довольно серьезный рейтинг. А к концу года, а уж тем более к выборам, он смог обеспечить себе победу в первом туре. При этом я напомню, что обычно об этом забывают, обычно проецируют нынешнюю политическую практику на прошлое, тем более об этом любят говорить сами пропагандисты путинские, что все самое плохое мы, собственно, взяли из, значит, предыдущих годов. В то время не было вертикали избирательной власти. Угу. Ее просто не было. В природе. И вообще понятие вертикали власти появилось при Путине. Вот. Чтобы было понятно. До этого не было в политике такого понятия, потому что оно противоречит, ну, скажем, Конституции. Значит, Конституция не предусматривает некой единой вертикали власти. Ее не было на практике. И масштабы, так сказать, нарушений находились, вы не поверите, там в пределах 3-5%. И это было разбросано, то есть в разных регионах это было по-разному, в зависимости от предпочтений местных властей и прочее, прочее. То есть эта победа Путина, она была вполне нормальной победой. И не случайно, если кто-то смотрел реакцию Путина в то время на эту самую победу, она была такой, значит, эмфатической, скажем, деликатно. Вот. Поэтому там то время до ноября, ну, Камали Харрис должно вполне охватить.
Кто приоритетнее для Кремля?
Что-что?
Кто приоритетнее для Кремля?
Дело в том, что обещания Байдена, они всегда довольно такие лихие, кавалерийские. Поэтому сказать, что он так вот встретится с Путиным и тут же все урегулирует...
Трампа, наверное, нет. Да.
Господи, что ну, Трампа, естественно.
Байден, про Байдена можно уже забыть, все, нет
его. Да, можно забыть, да. Вычеркнули. Трамп, да, они слабореализуемы, и главное, что... В общем-то, республиканцы в своем большинстве сделали, особенно если говорить о Конгрессе, они сделали свой выбор и в пользу поддержки Украины. Ну, про Израиль я не говорю, Трамп довольно произраильский товарищ. Вот, но серьезных изменений я здесь не вижу. Он не пойдет на конфликт с Конгрессом.
Да.
Это мое мнение.
Да, но тем не менее и Зеленский говорил с Трампом, и вот новость была, что МИД Германии создали кризисную группу для обсуждения и подготовки к возвращению Трампа в Белый дом. То есть сейчас все начинают потихонечку готовиться, ну, разные могут быть развития событий, поэтому на всякий случай нужно иметь план А, план Б и так далее. Что касается Зеленского. Сегодня очень много пишут о том, что он уже, может быть, стал готов к каким-то переговорам. И вот было сообщение о том, что он в разговоре с BBC сказал, что война может быть завершена за столом переговоров, если Запад окажет давление на Москву. Это не значит, что надо отвоевать в боях все территории. Этого можно добиться с помощью дипломатии. Он говорил о том, что саммит мира необходимо второй проводить в ноябре и туда пригласить обязательно Россию. Вот эти тенденции, к чему они приведут? То есть вы чувствуете, что все идет к каким-то переговорам сегодня? Или все-таки нет?
Ну, здесь очень трудно что-нибудь чувствовать. Особенно чувствовать рационально, если угодно. Потому что мои чувства по их возможным последствиям существенно уступают чувствам Путина. А эта сфера, с моей точки зрения, слабо предсказуема. Единственное, что может произойти, это если он подпадает под полный контроль какой-то влиятельной части своего окружения, и это окружение будет настроено на, так сказать, окончание боевых действий и на решение, которое удовлетворит Украину. Потому что мне трудно поверить, трудно почувствовать, если угодно, что Зеленский изменит окончательные условия прекращения войны.
То есть,
они очень невыгодны для Путина.
Да, на тех 10 пунктах он будет стоять.
Полное освобождение своих территорий.
Угу. Да. Ну, а Путин тоже уже выставил ультиматум, собственно говоря, и эти позиции, они ну, совершенно не приближают к переговорам, они совершенно полярны. Да. Значит, выборы президента, они большую роль в этом будут играть? В этих процессах? Кто будет президентом США в итоге, вот в ноябре, кого выберут?
Ну, если победит, тут два варианта. Я думаю, что все-таки Конгресс демократический. Так, тут у меня гроза Можно я закрою окно, чтобы
конечно.
Не раздражать ни вас, ни,
да, Георгий,
ни зрителей?
Закрывайте окно, а я пока для зрителей расскажу, что вышел новый выпуск журнала «Дилетант» на сайте shop.diletant.media. Обратите внимание, называется «Предатели». Но это не те предатели, о которых вы подумали, поэтому заходите и прочитайте подробнее, о чем будет новый выпуск. Это новый 104-й номер журнала. Друзья, приобретайте, уже он поступил в продажу. Пока есть еще номера, а тем более, что на сайте можно его купить подешевле, чем в киосках. И также там представлена книга, даже серия книг в пакете «Ягода», «Ежов», «Серов», «Берия», «Андропов» и «Дзержинский». Их имена вызывают неоднозначные оценки среди историков. И в специальном пакете магазин «Дилетант» представлены 6 книг, все вместе. Таким образом, можно их приобрести дешевле, посвященных биографиям самых одиозных и противоречивых советских силовиков. Тираж этот ограничен, друзья, поэтому заходите и покупайте. И таким образом вы сможете поддержать канал «Живой гвоздь», всех сотрудников «Живого гвоздя» и дальнейшие выпуски в эфирах «Живого гвоздя». Также вы можете попросить, чтобы, например, кто-то из сотрудников расписался либо на журнале, либо на книге. Это можете указать в заказе. Все коллеги с удовольствием расписываются для вас по вашим пожеланиям. Друзья, не забывайте поддерживать «Живой гвоздь». Георгий, я надеюсь, закрыл окно от грозы, чтобы скрыться и нас не отвлекать. И мы как раз по поводу того, как выборы президента США повлияют на вот эти вот расклады, военные в первую очередь. Вы сказали, если победит Трамп или Байден, то есть что будет в том или в другом случае? Ну, Байден уже не победит, извините. Либо Камала Харрис, либо кто-то еще из кандидатов, я тоже, знаете, никак не могу привыкнуть к этой мысли, что его уже нет, да.
Да. Итак, я думаю, что все-таки проголосуют за Камалу Харрис демократы. Ну, у нее все-таки, ну, по тем рейтингам, которые опубликованы, у нее колоссальный отрыв от всех остальных конкурентов. Угу. И раскручивать ее, ну, скажем так, надежнее. Это более серьезные вложения. И вот этот пик на графике симпатичном, который вы показывали, свидетельствует о том, что люди, которые рискуют деньгами, они разделяют мою оценку. Вот. А как известно, избирательный фонд Байдена перейдет победителю. Победитель получает все, так сказать, на Конгрессе. Вот. То есть те, кто вносили в этот фонд, они вносили уже пользу потенциального победителя и, скорее всего, дубли, конечно, Камали Харрис. Это первое. Второе. У Камалы Харрис есть еще одно важнейшее отличие и от Байдена, и от Трампа, то, что ее нельзя обвинить в том, что она как бы вовлекает народ Соединенных Штатов в геронтофилию. Вот. Она, честно, моложе, она динамичнее, она не допускает элементарных ошибок в устной речи, и в импровизациях, и так далее, и так далее. Ее приход – это резкое освежение вот этой атмосферы, этой предвыборной обстановки и так далее, и так далее. Поэтому не нужно недооценивать ее шансы, даже при этом почти двукратном разрыве от Байдена. От Трампа, черт побери. От Байдена поменьше. Вот. Поэтому я и моя семья ставим на Камалу Харрис.
И это повлияет, ну, в положительную сторону, да? То есть, ну, увеличится
поддержка. То, что наши ставки не повлияют.
Ну, вот, да.
Но, что я перечислил, это, конечно, ей поможет. Ну и кроме того, она индивидуально очень сильна.
Угу.
Просто как личность, как политик, как, не знаю, полемист и прочее.
Да. Вот. Ну, хорошо, Георгий, запишем ваш прогноз, потом сверимся, как говорится.
Давайте, давайте. Я не боюсь. Я столько раз ошибался в прогнозах, мне уже не привыкать стать.
Да, через какое-то время новость была о том, что полиция Украины опубликовала фото подозреваемого в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Напомним для зрителей, что Ирина Фарион, она была убита в пятницу минувшую, впала в кому, затем скончалась в больнице. И вот то, что в Украине произошло такое событие, вообще о чем это говорит? Стоит ли в этом подозревать российские спецслужбы, например? И могут ли такие случаи участиться? Как это повлияет на обстановку внутри страны, в военное время тем более? Вот такие вот акты преступлений.
Ну, сегодня, например, американский гражданин с ножом напал на солдат Цахал в Израиле. Был убит. Они находятся в другой ситуации. У них эти ситуации уже регламентированы приказами военного командования. Любые попытки пресекаются огнем. Вот. Я это списываю прежде всего на общее озверение.
Угу. По всему миру.
По всему миру. Это война. Война, которая уже имеет два мощнейших очага. И война, которая лишает людей уже привычного за последние десятилетия спокойствия, возможности прогнозировать себя, свое благополучие там, и так далее, и так далее. Это очень серьезно, и это увеличивает просто само по себе вероятность любых эксцессов. Вот. Поэтому совершенно не обязательно это некий государственный умысел злой. Это может быть и индивидуальная инициатива творческая.
Внутри страны, да. Что касается творческих инициатив от наших репрессивных органов, продолжаются и признание иноагентом, и обвинения, и приговоры несогласных. Вы написали как-то на своем фейсбуке: этот режим на пути в небытие, каждый следующий виток репрессий приближает его к пропасти. Но сегодня складывается ощущение, вот мы, например, находимся внутри России, складывается ощущение, что как будто бы нет никаких уязвимых мест. Все очень сильно монолитно, и наоборот, эти репрессии, они запугивают людей внутри страны, и режим от этого становится только сильнее. А какие болевые точки сегодня есть? Потому что кажется, что Путин побеждает.
Ну, вряд ли вы имеете в виду боевые действия в Украине, потому что последнее время они идут, без каких-то ощутимых взаимных успехов с обеих сторон. Есть усилия какие-то, но назвать их неясным трендом к победе ни с той, ни с другой стороны в данный момент невозможно. Вот. Поэтому та работа вот этой машины с этими шестеренками, которая перемалывает людей, это не столько ощущение, это совершенно не обязательно ощущение победы. Это ровно так же может быть и ощущением опасности, в том числе опасности, которая всегда часто сопровождает сторону, которая не чувствует себя надежно, скажем так, А такая страна всегда увеличивает бдительность. И здесь ни в коем случае нельзя показать, что ты диссидент. Даже, так сказать, в рамках некой итальянской забастовки, так сказать, не делать то плохое, к чему ты привык раньше. Наоборот, надо усиливать свою, свою деятельность, что и происходит. Это машина, которая пытается своими действиями продемонстрировать лояльность. И это в этом ее главная задача. Ее задача не люди, а задача собственная безопасность, отсутствие каких-либо подозрений.
Но в такой ситуации может ли сформироваться оппозиция? Или она уже есть внутри элиты? И режим, прежде всего, есть шанс, что он изменится именно вот в результате какого-то элитного там, переворота, сговора? Или как это все может случиться, на ваш взгляд, если смотреть с сегодняшнего дня?
Ну, если опираться на данные науки, скажем так, да, на данные, серьезные данные политической науки, то любая оппозиция внутри власти в штатных ситуациях, не военных, она продуктивна, когда она поддерживается активностью за пределами власти. Это протест, это влиятельное, так сказать, как говорят у нас в стране, несистемная оппозиция, поскольку под системой понимается почему-то только наличная власть, а оппозиция, это, любая оппозиция, это уже нечто несистемное. Ну вот, что характеризует, естественно, использование такого термина властью, да? Вот. В условиях войны это довольно маловероятно. И в условиях всего того, что предшествовало, так сказать, нынешней ситуации, усиления репрессий и так далее, огромного количества сбежавших людей, эмигрировавших людей, не сбежавших. Это пренебрежительный термин. Каждый выбирает для себя и так далее. Вот. И здесь тоже должны быть внешние факторы. Очень важно, что ты оппозиция, которая может опираться внутри власти, которая может опираться на нечто вне власти. В условиях войны ясно, что это меняется. Появляются просто другие внешние факторы. Вот и все.
А вне власти это что? Поддержка народа или, не знаю, каких-то элит других стран? Что вы имеете в виду?
А это ожидание поражения. Естественно. Я сейчас подчеркиваю, что я не призываю, так сказать, к чьей-то чужой победе, но я говорю только о одном из возможных сценариев, на который может рассчитывать внутренняя оппозиция. Это, естественно, внешняя поддержка.
Угу.
Вот и все.
А та оппозиция, которая сегодня за границей находится, насколько она потеряла свое влияние?
Ну, как показывает опыт истории, любая оппозиция за пределами теряет влияние. Исключения очень редки. И эти исключения бывают в том числе во время войны. Ну, скажем, такая оппозиция, как оппозиция Де Голля, вот, это нечто иное, да? Вот. Потому что он рассчитывал как раз на этот внешний фактор и максимально старался его укрепить, в том числе агитируя французских летчиков ехать в Россию и, значит, свое искусство военное применять там и так далее, и так далее. Было множество и других вещей, и участие в боевых действиях в Северной Африке. Это вот то, что как раз свойственно ситуации войны. Но и если вы говорите о той оппозиции, которая обсуждает будущее, прекрасное будущее свободной России в Европе, то она, конечно, не может сравнивать себя с деголевской оппозицией по понятным причинам. Там нету серьезных генералов.
И они не появятся или появятся все-таки? Или не ждать вот оттуда?
Нет, маловероятно.
Поддержки. Вот что касается протестов внутри страны, мы видели и с нашими зрителями, как жители Краснодара перекрывают улицу, Анапы, и в целом из-за того, что на юге России массово отключают свет, отключают электричество из-за повреждения Ростовской АЭС. Вот эти люди, которые выходят, их протест, он может как-то радикализироваться или нет? Или это все-таки такая ситуативная история, и можно ее сравнить, например, с протестами во время прорыва дамбы в Омске? То есть там же тоже люди выходили протестовать против администрации, требовали снятия мэра, вот Казупец как раз и ушел. Или это как-то может разрастись?
Дело в том, что любой протест содержит в себе возможность динамики, и реальная жизнь это показывает. Вы протестуете против, значит, чего-то, что вызвано, с вашей точки зрения, действиями власти. Власть не реагирует на ваши протесты, и это заставляет протест радикализироваться, и он повышает и свой градус, и уровень, так сказать, он переходит с бытового, если угодно, в этой своей динамике до политического. Такая возможность существует всегда. В этом естественная природа социального протеста. Я напомню, например, что нечто подобное происходило и в нашей стране. Те люди, которые в конце 2011 года выходили на Болотную, это люди, которые начинали с внутреннего протеста, с маленького участия в социальном протесте, и он постепенно доходил до политического уровня. То есть это пример вот этой общей закономерности. Может ли быть такая закономерность у нас? Я этого не исключаю.
Хотя сейчас много воды утекло, и нельзя сравнить. Ну, как раз вот эти протесты, они росли до политического, до Болотной, а потом, наоборот, начали гайки закручиваться, и уже сложнее с этим становилось, с выходом. А сейчас-то вообще даже, не знаю, с табличкой с белой нельзя выйти. То есть в таких условиях и все равно есть потенциал.
Значит, я напомню, что февральская революция началась с протеста женщин в хлебных очередях. Да. Да? Это мой любимый пример.
Ну, тем не менее, вы делаете ставку все-таки на...
А это было время войны.
Ну, аналогии любые некорректны, но тем не менее, да, действительно, это гораздо более похоже, чем на события середины 20 века. Что касается вот этих вот как раз потенциала, на что вы ставите ставку? На народный, низовой массовый протест или же все-таки на какой-то заговор внутри элиты или на элитный протест? Что вероятнее может произойти сегодня? Ну, не сейчас, в данный момент, а вот если возникнет какое-то недовольство, верхи не смогут, не захотят, не знаю.
Я не боюсь подсказывать нынешней власти значит, возможные болевые точки, но здесь они довольно очевидны. Значит, представьте себе внутриэлитный протест, который охватывает в том числе и возможности тех служб, которые предназначены для ограничения внутреннего протеста обычных людей. Вот. И представьте себе, что начиная с некоторого момента они принимают решение не мешать этим людям. Или как бы демонстрировать присутствие, но не демонстрировать того, что они делали там в 12-м или там и позже. Да? Вот. Значит, вот тогда создаются условия для роста этого внешнего, внутреннего, внешнего по отношению к власти протеста, и возникает та описанная, типичная для мировой практики. Где угодно, в Европе, в Африке и так далее. Ситуация, когда внутривластная оппозиция фактически координируется с внешней оппозицией, протестной оппозицией.
Как можно сравнить...
Это один из возможных.
Да. Вот настроение в конце 80-х и сегодня. То есть сегодня есть предпосылки или настроение, или желание перемен у людей? Какие-то надежды? Или вообще такое ощущение, как будто сегодня вот именно ощущение бесперспективности подавляющее по большей части?
Слушайте, значит, я напомню, что в конце 80-х ситуация была, так сказать, весьма амбивалентная. Значит, была, ну, если говорить предельно грубо, то есть была часть людей, которые были за перемены, и эти люди выходили на улицы, но были люди, которые хотели возврат, так сказать, уютный застой. Ну уж точно не выход, не прекращение существования вот этого уютного СССР. Вот, это первое. Второе, еще раз, выходила определенная часть протеста. Мы ждем перемен. Это стало серьезным лозунгом из песни. И они, конечно, смыкались с внутривластной оппозицией. Мы просто видели, как идет эта 500-тысячная толпа по тогда улице Горького. А впереди кто идут? Народные депутаты. Да? Вот в чистом виде иллюстрация этой довольно универсальной закономерности.
Но сейчас вы считаете, что тоже есть настроения разные. Есть и желание перемен, а есть и те, кто вот хочет законсервировать.
Ну, я не думаю, что очень многие хотят законсервировать то, что происходит именно сейчас. Но те, кто, скажем, искренне одобряет Путина, конечно, такие существуют, бесспорно. Я имею в виду действительно искренние, гораздо меньше, чем показывают данные социологических опросов. Серьезно меньше, но, конечно, они есть.
Вот недавно лаборатория публичной социологии проводила большое исследование, этнографическое. Они приехали в несколько регионов, в Бурятию, в Краснодар и, забыла, к сожалению, Воронеж, по-моему, что ли, еще один город. И жили там социологи и делились своими наблюдениями о том, как россияне вообще воспринимают войну. И там было по результатам отчета такой вывод, дескать, россияне, они не принимают вот этот вот имперский нарратив, который транслирует государственная пропаганда. И люди хотят просто нормально жить во своем государстве. Они не считают Россию, не считают Украину Россией. Считают, что нужно нам оттуда уйти, вот заниматься больше своими делами. Это хорошая тенденция вообще, что так? Что люди не принимают вот эту вот имперскость. Но это, по крайней мере, по результатам их отчета. Может быть, это не везде.
Ну, это по результатам их отчета. И если я, к сожалению, его не читал, вот, но
очень потом, рекомендую. Что...
А вы пришлите мне на почту, пожалуйста.
Да, обязательно пришлю, с огромным удовольствием. Да, мне кажется, это любопытное исследование.
Угу. Вот. Конечно, мне лучше было бы отвечать по результатам прочтения, но то, что вы рассказали, это очень похоже на так называемые включенные наблюдения. Есть такой один из первых инструментов. Но включенные наблюдения, оно не по своей методике, оно не обеспечивает репрезентативность.
Да, есть такое, да.
Вот, поэтому очень трудно избежать соблазна увидеть то, что ты хочешь, потому что глаз человеческий заточен на это, и мозг человеческий. То, что мы думаем, что мы видим, и видим объективно, в природе просто не бывает. Наш мозг нам командует, что мы видим. А мы об этом не знаем. Мы думаем, что это мы командуем мозгом. А там все гораздо сложнее.
Ну, то есть все исследования так или иначе субъективно получаются. И транслируют позицию самого исследователя. В какой-то степени.
Объективных исследований в природе не бывает, даже в физике.
Да. Да. Так, здесь зрители спрашивают, кто сможет образумить путинское болото? Это речь как раз про россиян, я так полагаю, вот так выражается наш зритель.
Ну, пункт номер один – жизнь. Это первое. И это самый главный учитель. Второе, ну, надо дать, чтобы этот учитель там как-то сложились обстоятельства, чтобы он проснулся, да? Вот. Второе, когда есть в той мере, в какой это идет от каких-то сознательных усилий, ну, скажем так, информационно повлиять на этих людей, это гораздо менее сложная задача, чем это обычно кажется, потому что, ну, скажем, то, что показывает социология, это, ну, во-первых, отбрасывает людей, которые не хотят участвовать в этих опросах по понятным причинам, потому что они не верят в их анонимность, или их просто нету, и до них невозможно добраться, для этого надо садиться на самолет и лететь там куда-нибудь в Англию или в Германию или еще куда-нибудь. Вот. Но главное то, что в тех условиях, в которых мы находимся, это уже довольно давно, задолго до 23-го года, формируется такой социальный конформизм, когда люди уходят в конформизм. Ну, грубо говоря, значит, социолог, полевой социолог, который проводит массовый опрос, спрашивает: вы, значит, доверяете Путину? Ну и дальше так называемая шкала Лейкарта: да, полностью, скорее доверяю, чем не доверяю, скорее не доверяю, чем доверяю, полностью не доверяю и затрудняюсь ответить. Да, вот это, да, шкала Лейкарта. Вот. Так вот, те, кто использует ответ «полностью доверяю», это, знаете, как у Бродского в стихотворении «Одному тирану», когда он входит, все они встают. Одни по службе, прочие от счастья. Вот это небольшой процент тех, кто отвечает по службе, и тех, кто действительно, ну, вот, фанатеет от него, да? А те, кто выбирает, значит, скорее доверяю, чем не доверяю, это в основном вот это проявление социального конформизма, это устанавливается, ну, просто более тонкими методами, чем обычно принято.
А откуда у россиян такая америкоцентричность, что ли? Или, может быть, у российской власти это транслируется, и россияне это все воспроизводят в своих ежедневных практиках? Ну, вот, например, шаман, значит, певец, недавно митинг устроил у посольства Соединенных Штатов, вот, значит, против того, что его заблокировали в Ютубе, заблокировала американская корпорация. Пришли люди, но, скорее всего, это согнанная массовка, как мы любим. Но, тем не менее, вот мы помним недавний случай, когда Канье Уэст, певец американский, приезжал. И тоже вокруг этого бурное обсуждение. Там и Дугин подключается, и, значит, Мария Захарова, и все в полном восторге. Откуда это? Несмотря на то, что сейчас Россия поворачивает на восток, как нам говорят, но все равно вот постоянно вот тут есть какое-то преклонение, что ли, вот перед Соединенными Штатами Америки, в частности. Ну и перед Западом, в общем и целом.
Но вряд ли шаман демонстрировал преклонение перед Америкой. Я правильно понимаю?
Нет, он наоборот, он против Америки выступает. Я русский. Вообще он считает, что из-за него Байдена сняли. Вот он написал: родные, мы спели «Я русский» у посольства США. Байден снялся с президентской гонки. Служу России. Вот, то есть.
Ясно. Вот. Куда ноги растут? В общем-то, я думаю, что нужно прежде всего спрашивать американцев, почему мы на них все время оглядываемся. Вот. Почему они... Чего они такого сделали, чтобы на них все время оглядываться? Вот. Может быть, они скажут что-нибудь нам полезное для будущего. Так понятно... Значит, нас убедили в том, что мы находимся в кольце врагов, и давно убедили, что эти враги, так сказать, ну, они разные, в диапазоне от Орбана до Байден, условно.
Ну, Орбан почти что друг. Ну, да.
Да. Вот. Но они все часть этого окружения, тем не менее, будучи в Европе. И поэтому, конечно, мы концентрируемся на том, кто называется главным врагом, главным заводилой. Вот. Я не вижу в этом ничего удивительного.
Угу. И хотим все-таки быть на него похожим, наверное, в какой-то степени.
Или надеяться, или предъявлять претензии совершенно по-разному. Хотя среди этого враждебного окружения есть страны гораздо более последовательные в своей поддержке, например, Украины и так далее.
Да. Так в чате Константин задает вопрос: какие ошибки из 90-х нельзя повторять?
Самое главное, естественно, с того момента, как в 97-м году ушел от Бориса Николаевича, ну, вернее, мы расстались, полюбовно расстались с ним. Вот, это было очень приятно. Я анализировал все, что тогда происходило, что мы делали, чего мы не делали. И самая главная ошибка – это строить демократию сверху.
Mm-hmm.
Начинать, ну, по крайней мере, что-то можно синхронизировать, но главное усилие – это строить демократию снизу. С того, чтобы люди привыкали, что они решают свои проблемы в своих селах, в своих городах, в своих муниципалитетах и так далее, что у них есть возможность решать и нести за это ответственность. И получать нужный результат. Для этого нужно менять и налоговую систему, естественно. Ну, вот, то есть это комплексная проблема. То есть начинать строить снизу. Тогда это будет надежный фундамент. Ну, а дальше там много еще интересного.
А такую демократию снизу можно строить в рамках существующей конституции, или она тоже требует трансформации?
Нет, существующая конституция это такую возможность предоставляет. Она отделяет муниципальную власть от государственной, я напоминаю. Вот. А это отделение должно означать, что нехрена вмешиваться в наши дела.
Вот. Сейчас не так-то им сейчас.
Не так даже. И тогда. Mm-hmm. Вот. И это должно подкрепляться финансовыми возможностями. Вот. Это должно подкрепляться свободой творчества, если угодно. Вот. На местах. Там много чего должно быть. При этом должны некие коренные интересы защищаться. Вот. Но это совершенно другое отношение к этому фундаменту. Это основа надежности.
А как к этому людей подтолкнуть, если они пассивны и аполитичны? Или все-таки, если люди увидят возможность участия, какую-нибудь форточку, то они сразу этим воспользуются?
Нужно видеть... Да, первое, конечно, должна быть возможность. И второе, это, конечно, позитивные примеры. Есть много муниципалитетов довольно таких с хорошими традициями, где могут реализовать эти возможности. И то, что вполне сгодится и для пропаганды, и рекламы, и так далее, и так далее. Я напомню, что один из базисных инстинктов человеческих – это подражание. Подражание тому, что, если это помогло другим, это поможет и тебе, и так далее, и так далее.
А где, на ваш взгляд, сегодня такая подлинная демократия сформирована? Или много сразу, много говорят о кризисе демократии некоторым. Вы это видите? Можно об этом сказать? Или это просто преувеличение и так далее? Где такое части подлинно реализованы?
Ну, например, в Штатах. Угу. Например, в Штатах. Ну, скажем, где-то я был в Лос-Анджелесе. Значит, там... Я приведу небольшой пример, интересный. Значит, в Лос-Анджелесе есть служба шерифа и есть служба полиции. И они конкурируют за предоставление муниципальных услуг. Значит, небольшие муниципалитеты, на которые разбит гигантский Лос-Анджелес, определяют, они объявляют конкурсы. Ну, кто из вас лучше, за какую цену и какие услуги по нашей муниципальной безопасности предоставит? Ну вот. Да. Ну и там, скажем, ничего удивительного увидеть вертолетную площадку на крыше какого-то шерифского или полицейского участка. Но там нет этого понятия, потому что он может быть, в зависимости от того, кто выиграет этот участок, может быть шерифский, а может быть полицейский. Вот. Это разные службы. Вот. У них разные источники финансирования и прочее. Вот. И это одно из выражений вот этой самостоятельности и определение того, как я буду, значит, обустраивать свою жизнь в этом муниципалитете.
Федерализация.
И там много других.
Да. А? Федерализация, ну, такая...
Муниципализация.
Муниципализация. Вот, кстати, нужно записать термин. Тут Руслан добавляет, что Ельцину нужно было профессиональную армию делать. Он обещал. И вот пишет. Это к вопросу о ошибках 90-х. Вот такое мнение.
Я согласен с Русланом, но это не самое главное. Все-таки у нас серьезных угроз тогда не было. Но то, что с этим валандались, это бесспорно.
Да. А что касается, значит, муниципализации в Соединенных Штатах Америки и по поводу подлинной демократии, ну, говорят, как же с такой демократией в гонке оказались Байден и Трамп? Такие одиозные, очень взрослые политики, которые, в общем, не должны были там оказаться, по мнению зрителей. Вот. Такая же демократия.
Нас давно Уинстон Черчилль просветил. Демократия – это скверно, но ничего лучшего мы пока не придумали. Вот. Поэтому не нужно мыслить себе демократию как некое идеальное достижение. Это эволюция не предусматривает идеальных достижений. Она предусматривает нечто, что в процессе конкуренции побеждает здесь и сейчас других. Но это не значит, что победила идеально. То же самое касается и демократии. И к тому же это фантастически сложно. И вообще наша социальность – это самое сложное, что существует.
Федор пишет: «Здравствуйте, Швейцария – одна из самых демократических стран», вот на его взгляд. И Лида пишет: «Многие за Надеждина». Угу. Согласны
с Федором? Она фантастически муниципализирована, да.
Вот. И Лида пишет, многие за Надеждина подписывались, вот это как раз форточка появилась. А скоро у нас в этом году в сентябре будут выборы в парламенты, региональные, муниципальные где-то, и до выбора даже в Госдуму. Стоит ли участвовать в них? Это может ли быть той самой форточкой возможности, с учетом, что, например, в Москве у нас практически запретили бумажные бюллетени, ну то есть их не запретили, их нужно по запросу теперь получать.
Знаете, люди, задающие эти вопросы, должны думать о том же самом, о чем говорил я. Давайте попробуем сорганизоваться вот у нас здесь. Вот в нашем муниципалитете у нас здесь будут выборы. Давайте не будем сейчас замахиваться на... а там какую-то федеральную победу или даже региональную. Давайте начнем снизу. Это гораздо более решабельная задача. И когда получается, тогда появляется амбиция, ну, как-то, значит, смотреть, а может быть, есть другие такие, как мы, может быть, нам объединиться и так далее. Пошло-поехало.
Да, друзья, напишите, пожалуйста, в чате, знакомы ли вы со своими соседями, участвуете ли в какой-то самоорганизации, не знаю, придомовой, районной и так далее, поскольку, мне кажется...
Я расскажу о маленьком примере. Я как-то сидел в одной региональной столице, ждал много часов отправки самолета, я сидел в кафе, ко мне присела одна женщина, она сказала, что вот она из подмосковного города, из газпромовского предприятия какого-то, и вот дом их принадлежит газпромовскому предприятию, их участки, они вместе туда ездят, вместе возвращаются, и, значит, у них вот участки тоже рядом друг с другом. И вот во время выборов мы договорились, что мы в 7 часов вечера приедем и проголосуем все вместе до 8. Они приезжают из... обнаруживают, что против их фамилии уже стоит проголосовано. Вот. Их было там дюжина человек примерно. Вот. Они позвали полицейского, и результаты составили протокол, и результаты там отменили.
Вот опять же.
Вот просто пример. Вот с этого надо начинать. Начинайте с себя, черт побери, с себя.
Друзья, начинайте с себя. Спасибо огромное. У нас в гостях был Георгий Сатаров, президент Фонда прикладных политических исследований «Индем». Георгий, спасибо огромное за беседу и за рекомендации нашим зрителям. Друзья, пишите, начинаете ли вы с себя, со своих муниципалитетов, со своих районов и подъезда, как минимум. И я хочу тоже проанонсировать сегодня выпуски, которые у нас будут. В 17.05 Максим Шевченко с Никитой Василенко, в 19.05 Дмитрий Гудков, политик, в 20.05 Комитет по новой этике с Лизой Лазерсон и Михаилом Светом. И в 21.05 «Трифекта» с Игорем Слабых и Яном Веселовым. Друзья, это для всех тех, кто хочет подробнее узнать об обстановке в Соединенных Штатах Америки на фоне снятия Байдена с президентской гонки. Ну, а мы с вами скоро увидимся. До скорых встреч. Пока. Спасибо огромное, Георгий.
Всего доброго. Спасибо.